Глава пятая. Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьинами. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни. Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец. Но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево. Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная, пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса. На небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать. Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке. И все это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении. На лице, на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина. Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне. Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду. Жду. Спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь. И такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку. «Киви-киви!» — раздается вдруг писк в ночной тишине. Я не знаю, где это, в моей груди или на улице. Киви-киви. Боже мой, как страшно. Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, я никак не могу понять, от чего мне страшно, от того ли, что хочется жить, или от того, что меня ждет новая, еще неизведанная боль. Наверху, за потолком, кто-то не то стонет, не то смеется. Прислушиваюсь. Немного погодя, на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу, кто-то останавливается около моей двери и прислушивается. «Кто там?» — кричу я. Дверь отворяется. Я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы. «Ты не спишь, Николай Степанович?» — спрашивает она. «Что тебе?» «Ради Бога, сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается». «Хорошо, с удовольствием», — бормочу я, очень довольный тем, что я не один. «Хорошо, сию минуту». Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи. Дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата. Я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. Сейчас умру здесь, на этой лестнице, думаю я, сейчас. Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном, и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет. «Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!» — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. «Не могу! Не могу!» «Лиза, дитя мое!» — говорю я. «Что с тобой?» Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею. «Папа мой добрый!» — рыдает она. «Папа мой хороший! Крошечка мой, миленький! Я не знаю, что со мной. Тяжело!» Она обнимает меня, целует или лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком. «Успокойся, дитя мое, Бог с тобой», — говорю я. «Не нужно плакать, мне самому тяжело». Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели. Своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей. «Да помоги же ей, помоги», — умоляет жена, — «сделай что-нибудь». «Что же я могу сделать?» «Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать. Ничего, ничего, это пройдет. Спи, спи». Как нарочно в нашем дворе раздается вдруг собачий вой. Сначала тихий, нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов. Но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой. Пустяки, думаю я. Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке. Вот и все. Этой передачей объясняется предчувствие, предвидение. Когда я, немного погодя, возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру. Но просто на душе тяжко, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы. Но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать, и все-таки стою. Тишина мертвая, такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли. Рассвет еще не скоро, но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется, и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну. «Николай Степанович!» — слышу я шепот. «Николай Степанович!» Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон. Под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенной луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное. Подбородок дрожит. «Это я!» — говорит она. — Я, Катя. При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными. Люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту. — Что тебе? — Простите, — говорит она. — Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело. Я не выдержала и поехала сюда. У вас в окне свет, и я решила постучать. Извините. «Ах, если бы вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?» «Ничего, бессонница. У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки». Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно невиданным выражением доверчивости. «Николай Степанович», — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки, — «дорогой мой, прошу вас. Умоляю, если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу. Что такое? Возьмите от меня мои деньги». «Ну вот еще что выдумала. На что мне твои деньги? Вы поедете куда-нибудь лечиться. Вам нужно лечиться. Возьмите. Да, голубчик? Да?» Она жадно всматривается в мое лицо и говорит: «Да? Возьмете?» «Нет, мой друг, не возьму», — говорю я. «Спасибо». Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах. «Поезжай домой спать», — говорю я. «Завтра увидимся». «Значит, вы не считаете меня своим другом?» — спрашивает она уныло. «Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны». «Извините», — говорит она, понизив голос на целую октаву. «Я понимаю вас. Одолжаться у такого человека, как я, у отставной актрисы... Впрочем, прощайте». И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей прощай.